Сегодня мы читаем Бхагавад-гиту, или мы даже немного просто поговорим об этой книге. Бхагавад-гита означает «песня Бога». Гита означает «песня». Так, это указывает на ее божественную природу, само название, заголовок книги. В этой книге говорится, что есть две природы. Есть божественная природа, есть природа материальная, обычная. То есть вещи, которые воспринимаемы органами чувств, есть вещи, которые не воспринимаемы органами чувств. Они называются трансцендентные, над восприятием. Поэтому иногда кажется, что они не существуют, поскольку они не существуют для восприятия органов чувств. Кажется, что этого нет, не существует. И само живое существо, оно трансцендентно по своей природе, духовно. Ахам брахмасми, я есть дух, душа, я не тело. Тело, материя, душа, живое существо, оно противоположно материи. И сама трансцендентная атмосфера живет в каждом человеке. Духовная, духовный мир в каждом человеке есть, но он скрыт материальными элементами. Это покрытие называется иллюзия, то есть какие-то ложные представления о себе и об этом мире. Если мы задумаемся, что такое этот мир, трудно будет ответить что-то определенное на этот счет. Если мы сейчас у каждого соседа спросим об этом его мнение, будет очень много мнений, может. Сколько людей, столько мнений. И какое из них правильно, очень трудно будет решить. Если мы положимся на свои чувства, свой материальный опыт, на свой рассудок, ум, разум, то мы по-разному это выразим понимание, что это за мир, который окружает меня, есть ли у него какой-то один источник, и в чем предназначение этого существования, конечная цель, смысл бытия, смысл жизни человека. Будет много мнений. Есть категория людей, которые скажут, что эти вопросы просто мешают жить на самом деле. Потому что они отвлекают от реальности. Реальность такова, что мы должны поддерживать свое тело. Необходимы деньги, жилье, пища, одежда, семья, здоровье, здравоохранение, экономика, политика, военное искусство. Все это очень важно, необходимо. А эти же вопросы о философии, они непрактичные, кто-то скажет. Не нужно слишком в этом углубляться, потому что вам будет некогда заниматься практической деятельностью. И об этом также говорится в Ведах, что это первый смысл бытия человека. Первый. В обычном смысле слова. Что это такое? Поддержание существования. Мы живем для поддержания существования. Это первый смысл бытия человека. Здоровый образ жизни это еще называется. И тут мы в Ведах найдем много всякой интересной информации. Аюрведа, как справляться с болезнями, как правильно питаться, как не сходить с ума в этом мире, как оставаться нормальным человеком, как отрегулировать существование, сон. И так можно к минимуму свести какие-то страдания телесные. Болезни — это серьезные страдания. Все, кто прошел через серьезные болезни, он говорит, самое главное — нужно следить за здоровьем. Это очень хрупкое устройство. Нужно быть внимательным. Пример тому — мои родители престарелые. Они пережили очень много трудностей физических в старости. Они живы у меня, отец и мать. Но отец в очень тяжелом состоянии. Много лет назад был паралич, он до сих пор едва двигается. И до этого он слишком внимательно не относился к своему здоровью. Пока был молод, я помню, он слишком внимательно никогда ни к этому не относился. Но теперь он видит, что если нет здорового тела, нет существования. Нет, если человек парализован, он не может говорить, двигаться. Представьте, каково положение человека. В Ведах тоже говорится, что болезни — это один из видов страданий материального существования, они неизбежны. Даже как старость, смерть, рождение снова. Все это всегда существует в этом мире, часть материального существования. Поэтому просто поддержание здорового образа жизни — это лишь частичная цель. Нельзя победить старость и смерть такими методами, медициной. Хотя медицина пытается изучить секреты старения. Геронтология называется такая наука. Сейчас несколько отступила от своих позиций. Раньше она была очень активна, ученые очень верили, что они откроют загадку старости, откроют и решат ее. Они обещали, заметьте. Еще не выполнили обещание, но они обещали, что мы когда-нибудь откроем этот секрет старения. Потому что никому не хочется стареть, морщины появляются, никто их не любит. Не придумают средства, как убрать морщины. Сейчас придумали такие специальные укольчики в морщинку, делаете, и все разглаживается. То есть как-то человек пытается бороться с этим, пластические операции иногда делает, как будто он снова молод. А один ученый сказал, что старение — это знаете, что такое? Это так же, как вы берете фотографию и делаете ксерокопию с нее. Она будет качеством немножко хуже, правда? Берете эту фотографию и снова делаете ксерокопию. Еще хуже, еще делаете еще хуже. Вот так клетки дублируя себя, размножаясь в теле, обмен веществ, они стареют. Становятся хуже и хуже при копировании. Одна такая из теорий существует, потому что очень трудно понять тонкости всего этого секрета. Одна из теорий такова, что вот клетки, они дублируясь, они теряют качество. Но в соответствии с этим, с этой теорией, представьте, если у вас рождается ребенок, какие вы клетки даете ему? Клетки, скажем, 30-летнего, 40-летнего человека вы можете дать ему. Значит, он родиться должен уже 40-летним человеком. С морщинами, все уже. Нет, он рождается молодым. А взрослых родителей, он у него молодые клетки. Откуда у них? У них нет таких младенческих клеток, на самом деле. У них клетки 30-летних, 40-летних людей, может быть. Значит, механизм старения принадлежит каждому индивидуально. Индивидуально. Так и говорится в Ведах. У каждого живого существа есть индивидуальное время, выделенное ему, срок жизни. Он зависит от кармы. Разные у всех людей. Кому интересно узнать свой срок жизни сегодня? Обычно страшно спрашивать об этом, сколько я проживу, скажите. Может быть, я уже сегодня... Но если вы должны сегодня оставить тело, то, в всяком случае, есть явный признак этому. Я скажу об этом. Что вы уже наверняка знали насчет сегодняшнего дня хотя бы. Если закрыть уши вот таким образом, руками, вы услышите шум внутри себя. Правда? Замечали это? Это огонь пищеварения, жизненная сила, называется вайшванара. Вот он шумит, пока человек жив. За несколько часов до смерти шум прекратится. Сейчас послушайте, пожалуйста, немножко. Как там, все в порядке? Есть звук, нет шума? Нету? У кого-то уже пропал, видите? Так что готовьтесь. Несколько часов еще есть в запасе. Жизненная сила, она присутствует. Иногда люди чувствуют это, что сегодня им нужно умереть уже. Чувствуют, животные тоже могут чувствовать. Срок выделенный существует, естественный. Также есть карма, которая определит неестественный ход событий. Насильственная смерть, например. От несчастного случая, может быть. Такое тоже происходит. Это тоже карма, но внешняя карма. Есть внутренняя карма. Это естественная смерть. Я умру сам в свое время. Есть внешняя карма, когда моя жизнь прерывается извне. И то, и другое называется карма. Карма – причинно-следственный закон, который определяет тип существования человека, время его существования, качество существования, количество денег, красоты, разума, способностей, пол, национальность. То есть все, чем мы обладаем, это есть карма. Это описывается в ведах не как трансцендентное знание. Это знание о материальном существовании. Это есть закон кармы, который существует. Вот. Нужно знать это. И карма временна означает, что это тело, проявление кармы временно. Душа получает это тело на определенное время, означает. И затем необходимо будет получить новое тело в соответствии с новой приобретенной кармой. Например, кто-то совершает грехи, много грехов. Хотя он может быть разумен, богат, талантлив. И часто бывает, что человек злоупотребляет этим положением. И начинает совершать какие-то неправильные поступки, обманывать или оскорблять окружающих людей. Кого-то ненавидеть, кого-то любить. Много совершает ошибок в своей жизни. Что должно произойти? Хорошая карма, которая выразилась в его богатстве и способностях, должна в течение времени черпать себя. И новая деятельность, новая карма, которую он заработал в этой жизни, негативная, если ее больше, должна проявить себя. Мы ставим одну ногу, отрываем другую ногу, правда, когда идем? Опираясь на эту ногу, мы передвигаем эту ногу на весу, и затем, как только мы переносим тяжесть веса на эту ногу, отрывается эта нога. Это закон перевоплощения. Вот так все это происходит. Значит, одна нога – это опора воплощения. Другая нога – это наша деятельность сейчас, она в воздухе, она не проявлена. То, что мы делаем сейчас. Мы делаем шаг в следующую жизнь сейчас. И в какой-то момент мы почувствуем, что шаг достиг предела. Вот это шаговое есть, шаговый закон этого шага, законы кармы, которые определяют, что тут конец этого воплощения, тип тела должен меняться. Оп! Наступает смерть. Как только готова эта опора, здесь уже отрывается живое существо. Тут уже есть родители, семья, родственники, количество денег, тип тела, национальность, страна, город, все же определено в соответствии с кармой. И мы переходим сюда. И тут же эта нога отрывается, начинается деятельность. Сразу начинается какая-то деятельность. Смотрите, тело активно всегда. И так это происходит постоянно. Так мы двигаемся. Мы сделали уже миллионы, миллионы, миллионы шагов. Что там было в прошлом? Кто-то интересуется, что было в прошлой жизни, а что было в позапрошлой, а что было в поза, а что было в миллиона летней назад жизни. Мы существовали всегда, поскольку душа не может умереть. Это вечная энергия, всегда существующая. Наджаяте мрияте вакада чин, Бхагавад Гита говорит об этом, что для души не существует таких понятий, как рождение и смерти. Есть вещи вечные, этому учит Бхагавад Гита. Вечные вещи относятся к трансцендентному знанию. Почему? Потому что мне очень трудно даже представить вечность. Называется трансцендентное знание, невоспринимаемое. Мы говорим вечность, но мы не можем представить. Мы говорим душа, но не знаем, о чем речь идет. Мы говорим душа, сверхдуша, Бог, ни о чем нам не говорит это. Абстрактные понятия. Чисто только философски можно что-то в этом понять, но воспринять, как это возможно? Как можно воспринять безграничные вещи, бесконечные вещи, вечные вещи? Вот это восприятие называется трансцендентное восприятие. Это можно воспринять трансцендентными чувствами. Итак, чувства, когда они материальны, они окутаны материальной оболочкой органа. Глаз. Эта способность видеть есть у нас и без глаза. Смотрите, я закрыл глаза, но способность видеть моя не исчезает. Я могу видеть внутри себя. Способность видеть не зависит в данном случае от глаз. Есть люди слепые от рождения. Они могут видеть внутренние вещи иногда. Иногда даже могут видеть руками. Знаете такой феномен? Он приближает руку очень близко к книге и читает. Есть такая способность иногда руками читает человек книгу. То есть его способность видеть заменяется другим органом. То есть от этого органа все не зависит. Хотя он устроен лучше для зрения, чем этот орган, касание. И Веда говорится, что все чувства в духовном мире, измерении, они взаимозаменяемые. То есть одно чувство может исполнять функцию любого другого. Слух, обоняние, осязание, вкус. Между ними нет разницы на духовном уровне. Если в духовном измерении человек слышит звук, то одновременно он видит и форму, и вкус чувствует, и запах, и касание, поверхность. То есть называется полнота восприятия, полное восприятие, полное гармоничное восприятие. И в материальном теле эти способности не ограничены или локализованы. Ухо только слышит, глаз только видит, язык только чувствует вкус. Так действует материальное тело. Иногда мы что-то едим, например, и вдруг возникает ассоциация, впечатление. Где-то это уже было. Например, когда-то мы ели похожий вкус пищи. И о чем-то говорили с кем-то. И разговор оставил впечатление. Проходит какое-то количество времени. Мы едим похожую пищу и вспоминаем ту беседу. Смотрите. Вкус связывает нас с целым миром, с обстоятельствами, с условиями. И также в духовной жизни, когда мы говорим «звук Кришна», то этот звук Кришна связывает нас с духовным миром полностью. С помощью звука можно совершать йогу, связь, шабда, аватар, Бог в звуке. То есть общаться с Богом можно с помощью трансцендентного звука. Трансцендентный звук необходимо изучить. Так же, как материальный звук, он имеет последствия, он очень могущественно действует. В одной стране сделали переворот с помощью звука по радио. Просто объявили, что все кончено, сдавайтесь. И люди сдались. Очень убедительный звук был, очень убедительный звук был. Так они подумали. Поэтому если в ваших руках телеграф, телевидение, средства массовой информации, то вы владеете ситуацией с помощью звука и печати, что тоже записано, записывает звук. То есть информация передается в звуке. На телевидении пришла группа людей и сказали, нам нужно показать одну вещь. Как падает 10 тонн яблочного желе с неба. Яблочное желе. Представляете, вот нужно, чтобы 10 тонн падало с неба, валилось. Нужно показать такой сюжет. Все телевидение собралось и подумало, как же мы сможем сделать такое. Где же взять столько желе или заменителя, 10 тонн, не шутка, все это снимать. Очень дорого. Пожалуй, нет, мы не сможем сейчас показать все это. Когда они пришли на радио и сказали об этом, попросили, и на радио сказали, мы сделаем, мы сымитируем с помощью звука. Однажды была какая-то передача на радио, и там люди сидят у костра, что-то душевно разговаривают, и звук костра. Один человек, который работал на радио, сказал мне, это не костер горит, они имитируют это. Я спросил, как они имитируют звук костра? Он взял кусочек целлофана хрустящего и легко держал в руке вот так вот. Едва нажимая на него, он так хрустел. Это было очень напоминало. Закрыть глаза, образ отдавался. О, смотрите, вечер, огонь горит. Как здорово, этот звук напоминает точности. Имитирует звук, создает этот образ. Очень точности, точно подобрать звук. Все. Также здесь, если правильно повторять Хари Кришна, этот звук воспроизводит всю информацию духовного мира. В звуке есть все. Вначале было слово, говорит. Слово было Богом. Божественный звук здесь описывается. Ом, Омкара. Или в развернутом виде Харе Кришна, Харе Кришна Махамандра. Итак, веды обучают, как человек может связаться с трансцендентным знанием, находясь в материальном мире при этом. Называется процесс йога. Йога значит восхождение, подъем сознания или самоосознание. Начиная с простых вещей, человек углубляется внутрь себя, путешествуя вглубь. У нас есть колесница. У каждого мы можем путешествовать очень быстро. Есть 5 коней, это чувство. Есть ум, который может управлять этими лошадьми, вожжи. Есть разум, который держит все это в своих руках, это возница. Он управляет с помощью вожжей чувствами, конями, лошадьми. Душа, которая дает сознание всему этому, жизнь, находится в колеснице, не связана ничем, говорится. Она нематериальна. Ее сознание как бы эманирует туда, или отражение, принцип отражения подходит. Отражается. Так же, как весь материальный мир — это какое-то отражение. Посмотрите, можно это пронаблюдать. Вот картины висят здесь в зале. Мы посмотрим и почувствуем какое-то настроение. Откуда? Это отражение чего-то настроения, какого-то художника. Правда? Ну вот, в данном случае картина — отражение настроения художника. Ну, немножко не такое, как зеркальное, другое. Другой принцип, но это отражение. Также мы можем отнести это к чему угодно. Человек — это отражение своих родителей. Можем найти, как отражаются качества родителей. Мы видим мир отраженный, неоригинальный. То есть каждый от чего-то зависит. Картина не могла существовать вечно. Мы понимаем, есть причина. Она зависима от того, кто создал ее. Таким образом, это не эталон, не начало, это следствие. Начало в оригинале. Итак, мы начнем рассуждать. Есть человек, у меня есть отец. У того отца еще есть отец. У того отца еще отец, там еще. Кто же первый отец? Обезьяна, может быть? Обезьяна не первый, это последний отец, по-моему. Но иногда может прийти в голову такое, что это связано вот с физическим телом, с развитием физического тела, эволюция так называемая. То есть такая теория есть, и хотя она не доказана еще научно, но другой пока концепции нет у ученых. Другой концепции пока не существует. Был на кафедре Екатеринбургского университета, кафедра биологии. Мы говорили об эволюции там. Я говорил об эволюции сознания больше. Я говорил, что дарвинская теория эволюции, она не очень совершенна. И ученые, педагоги кивали головами, сидели. Такие, я боялся их как-то обидеть, может быть, но они подтверждали, да, нет проблем. Я сказал, как вы к этому относитесь в конце, что вот я сказал, что несовершенна теория Дарвина, я немножко критиковал ее. Они говорят, так это все знают? Большинство, говорит, ученых мира давно ее отвергли уже, эту теорию. А что вы преподаете здесь тогда? Какую теорию? Говорит, теорию Дарвина. А почему же? Но, говорит, все дело в том, что другой теории пока нет. Хотя с этой большинство уже не согласны, все же другой замены нет теории Дарвина. Итак, наблюдая глазами, мы видим, вот есть какая-то связь между всеми живыми существами. Да, Веда говорится, все это ом пурнам, полное целое, они вместе. Они всегда вместе, они не могут жить оторвано от этого мира других живых существ. Все живые существа составляют целую картину мира, они поддерживают существование друг друга. Вся эта природа называется, законы природы. При этом они даже сами об этом ничего не знают, понятия не имеют. Какая-то есть еще высшая сила. Это называется ом пурнам, полное целое. Вот картина, в которой мы находимся. И говорится, что, возможно, была какая-то эволюция, развитие, хорошо. Но сейчас мы видим, что все формы жизни существуют одновременно. Одновременно есть обезьяны и человек, например. Они же не вымерли. Обезьяны не вымерли. Одновременно не существует и человек, и обезьяна. Дарвин сказал, что та обезьяна вымерла, от которой человек произошел. Потому что больше таких обезьян мы не видим. На этом основании он сказал. Раз таких обезьян больше нет, значит, они вымерли. А может быть, их совсем не было? Нет, были, потому что появился человек. Вот такова теория, ведь она нет таких оснований веских в этом. Говорит, что человек — это следствие развития какой-то обезьяны. Но поскольку из других обезьян не развиваются люди, то это был особый вид обезьян, которые вымерли. Как только появился человек, они поняли, что им пришел конец. Другие решили жить, выжить, обезьяны. Не стали превращаться в людей. Они поняли, что тоже вымрут, иначе весь вид. И ради сохранения рода они не стали превращаться в людей. Это, очевидно, какой-то разум есть, правда? Но не обезьяне, похоже. А какой-то очень высокий разум, который руководит этим. Вот эти обезьяны должны вымереть, а эти не должны вымирать. Но Прабхупад говорит, на самом деле, в Ведах пишется, что никто никогда никуда не вымирает. Нет. Вид, тип жизни сохраняется тоже постоянно. 8 400 000 форм жизни во Вселенной описывается в Ведах. Там даже конкретно описывается, сколько водоплавающих, растений, пресмыкающихся и прочее, прочее. Тоже эти виды, они даются. И они описываются как уровни сознания эволюции. Вот как дается Веда. Можем наблюдать уровни сознания у живых существ. Это внутренний мир у каждого живого существа существует. Даже у собаки, у кошки, у растений есть внутренний мир. Ученые изучают, говорят, растения чувствуют страх, оказывается, тоже внутри себя. Или им нравится музыка растениям, они хорошо начинают расти, так знаете, цвести и так далее. Запахи у них усиливаются, расцветают. У них тоже есть какой-то внутренний мир, они реагируют, есть чувства. И мы видим, что различные формы жизни по-разному развиты. По-разному развиты относительно чувств, ума, восприятия, глубина восприятия. Даже люди, мы видим, по-разному развиты в этом мире. Есть люди очень простые, очень примитивные, говорится. Племена какие-нибудь есть. Скажем, Южная Америка, там есть простые очень племена. Они живут в джунглях, в суровых условиях. Или Центральная Австралия. Есть такое племя, там бенгибу. Бенгибу, они отличаются тем, что нет ни одного ритуального признака там религии вообще. Вообще намека даже нет, это одна из загадок. Обычно у них всегда есть какие-то признаки, какие-то ритуалов. У них нет. Они добывают пищу из ящериц, из нор, термитов, муравьев едят сладких. Делают копьеметалки, иногда бегают за кенгуру. Причем копьеметалки там непонятно откуда они делают, там нет даже в этой саванне хороших деревьев. У них хорошие крепкие копья. Приехали ученые разобраться с этим. Как же они выживают в этих условиях? Как они приспособились, это люди? У них нет одежды вообще никакой. Воду на земле. Им нравится такое существование. К ним приезжали на машинах цивилизованные люди, но они не поехали с ними. Им нравится саванна. Они вырывают корни растений. Низкорослые деревья дают корни. Эти корни они выпрямляют зубами над огнем. Делают прямые копья. Наконечник они обжигают на огне, заостряют. Из коры какой-то крепко делают копьеметалку. С 200 метров, представьте, в глаз кенгуру. Попадают. Зачем им какая-то наука и техника? Они живут, им нравится там простор. Над ними летают реактивные самолеты. Они не задумываются, что это за птица там. Копьеметалка не достает, ну и бог с ним пусть летит. Какое это ко мне имеет отношение? То есть они вполне удовлетворены своим существованием, видите, у них нет какой-то тяги к прогрессу материальному, к развитию, нет. Им показали, вот смотрите, часы, покрутили стрелки, время показывают, пытались объяснить что-то, их ничего не заинтересовало. На больших машинах приехали, уехали, ничего не изменилось там с тех пор, они так и кидают свои копья в кенгуру. То есть, смотрите, что живые существа зафиксированы в своем положении, им нравится это бытие. Нам тоже, видите, не очень хотелось бы что-то менять, правда? Кто-то скажет, зачем мне в сознании Кришны, мне и так хорошо. Как же тогда происходит прогресс? Почему есть разные виды жизни? Почему есть очень возвышенные люди, а есть не очень возвышенные люди? И все утверждают, что их положение вполне их устраивает. Алкоголик скажет, у меня все нормально, у меня много друзей. Преступник тоже скажет, что у него неплохо все, что он может взять сколько денег, столько, сколько необходимо денег, и когда угодно. Он свободный человек. Он будет гордиться этим. Даже в тюрьме они неплохо иногда устроены. Настолько, что они не могут жить на свободе. Они снова садятся в тюрьму. Там кормят, на всяком случае. Смотрите, каждый человек доволен своим положением. С одной стороны. А с другой стороны, недоволен. Почему? Поскольку есть страдания. В любой форме жизни. Есть привязанность к этому существованию. Я и мое. И есть одновременно страдания. Поэтому человек одновременно и доволен, и недоволен своим положением. Доволен выражается в том, что он не хочет менять это положение. Недоволен означает, что он страдает при этом. Но может быть что-то изменить? Может быть от чего-то отказаться? Может быть изменить свою жизнь? Отказаться от каких-то низших вещей? Человек очень осторожно к этому относится. А почему меня просят отказаться от чего-то? Почему говорят низшие вещи? Ведь все же так живут. Почему они низшие вещи? Скажем, такие как интоксикации. Это низшие вещи. Как азартные игры, денежные махинации, низшие вещи, низшая деятельность. Незаконные сексуальные отношения вне брака – это низменная, низшая деятельность. И что еще? Мясоедение тоже – это продукты убийства. Лучше не есть. Лучше даже не смотреть на них. И человек скажет, а почему это низшая деятельность? Мы однажды проводили программу среди студентов, выпускников медицинского института в Алмате. Они выпускники, уже врачи, образованные люди. И там вопрос вегетарианства у нас острее, чем в России, в Казахстане. Намного. Люди более привязаны к мясной пище. По своим традициям национальным также. Поэтому их возмутило, что мы говорили о вегетарианстве как о преимущественной пище. Что она имеет преимущество над мясоедением. Им не понравилось слово «мясоед». Также. Поэтому они сказали, мы вот ученые, мы образованные люди. И мы знаем, что человек без мяса выжить не сможет. Килокалорий не хватит ему. Все уже просчитано давно. Все ученые очень умные, посмотрите. Они давно это просчитали, нашу диету. Мы должны есть мясо, а вы говорите, не должны. И вы не правы. Я, конечно, не знал никаких конкретных аргументов против ученых. Какие там килокалории, я уже не помнил. Давно уже не помнил об этом. Но я просто сказал, я вегетарианец уже 16-17 лет. Когда мои килокалории должны кончиться? То есть, когда я должен умереть, истощиться? Назовите мне день моей кончины тогда. Более того, дочь моя вегетарианка с рождения. Вы меня сейчас очень беспокоили, что когда же она? Есть на Дальнем Востоке в одной ятре одна матаджи. Она самая видная там. Имеется в виду, она в длину и в ширину одинаковая. Люди сразу замечают ее. Такая комплекция бывает у людей. Очень полная. Она вегетарианка, она предана очень давно. И она всегда в зале поднимается и кричит: «Я вегетарианка, посмотрите на меня!» Все так смеются добродушно. Это был хороший аргумент, знаете. Вот такие бывают вегетарианцы у нас, видите. 160 килограмм. Что-то такое. Потом приводим примеры. Ну, бык тоже вегетарианец. Очень силен. Говорят, силен как бык. Не говорят, силен как волк. Волк, мясоед. Не такой уж и сильный, просто злой. А бык, он сильный и добрый, видите? Такие качества вегетарианцев. Слон еще сильнее, чем даже бык. И тоже добрый. Заметьте, что все вегетарианцы добрые. Тут же все вегетарианцы. Все добрые люди должны быть. И пока человек ест какие-то низшие качества, то эти низшие качества, они входят в него. Низшие качества — это агрессия, раздражение, неудовлетворение, зависть, злоба. Что-то такое. Это связано с мясоедением. Законы кармы связывают человека. Пища, мы едим карму, говорится. Пища должна быть освящена, говорится в Бхагавад-гите. Должна быть также часть йоги. Пища существует для того, чтобы принести человеку здоровье, долголетие, счастье, умиротворение, просветление даже. Как пища освященная, она дает просветление, экстатические переживания, правда? Большие пиры, они дают экстатические переживания. То есть любовь, пусть путь к сердцу через желудок, говорится, бывает. Так, вот это относительно просада, правильно будет сказано, освященная пища. Итак, мы видим, что трансцендентное знание, оно может быть очень практичным. Мы конкретно говорим, вот эти вещи, они плохие. Почему? Потому что это препятствие для очищения человека. То есть материальное существование, оно может осквернить наш ум, наши чувства. Оскверненные чувства и ум, что это такое? Они воспринимают все искаженно. Вот представляете, человек, который болеет. Может ли он наслаждаться зрением, обонянием, вкусом? Нет, это все раздражает просто. Свет, выключи свет. Не могу смотреть, все болит. Мои чувства говорят, что это очень плохо для меня. Не говорите ничего, не могу слышать, я устаю. Просто тихо, никакой музыки не нужно, ничего не нужно. Пища, думать не могу даже о пище. Что с тобой, почему так? Почему ты не наслаждаешься пищей? Почему ты не хочешь слушать музыку? Почему не хочешь танцевать? Болею. Мои чувства сквернены, они стали проводниками страданий. Я больше не могу наслаждаться. Особенно печальные хронические болезни. Больше никогда жареного, представьте. Человек скорбит. Больше никогда жареного нельзя есть. Доктор сказал. Но я не буду слушать ее все равно. Человек расстраивается, какие-то ограничения для наслаждения. И чувства, когда оскверняются, и Рупа Госвами говорит, что когда чувства осквернены, это все равно как больная желтуха. Ему предлагают сахар, а он говорит очень горько. Невозможно взять в рот, доктор. Ведь, ну, это также лекарство. Сахар очень сладкий, ешь его. Я не чувствую сладкого вкуса, это отвратительно. Невозможно просто. Просто невыносимо. Вкус алоэ, знаете, хина какая-то. Как можно есть такое? Нет, ты просто болен, тебе нужно это есть. Это твое лекарство. И вкус сладкого ты ощутишь позже, когда болезнь будет уходить. Должен принимать это. И человек, принимая сахарные леденцы, он выздоравливает. И вкус к нему также возвращается. Это всегда было сладкое, он понимает. О, это всегда было вкусно. Но когда я был болен, это было ужасно на самом деле. И также человек не удовлетворен. Почему он страдает? Чувства, они искажают. На самом деле мир не создан для бесконечных страданий живого существа. Нет, мир создан, скорее всего, для счастья. Так мы полагаем. Если правильно воспользоваться этими возможностями, да. Но мы должны узнать, что мир принадлежит Богу. Это подлинное восприятие, это разум. А затем чувства должны это подтвердить. ту пищу, которую мы едим, мы предлагаем Богу. Ведь это всему принадлежит. Поэтому ты первый попробуй. Я всего лишь ее приготовил, но все было твое. Я взял это у тебя. Ну-ка, ты первый попробуй. И когда он пробует, можем теперь поесть мы. И что же мы почувствуем? Сколько радости в этом процессе. Трансцендентного блаженства. Не просто какой-то материальный вкус. Что-то особо пробуждается. Сознание. Самоосознание. Итак, пища может стать божественной. Ум может также стать божественным. Глаза, уши, язык. Все может стать божественным. То есть все тело человека может быть одухотворенным, трансцендентным. Это приносит счастье. Трансцендентный опыт сверхматериального восприятия. То есть, другими словами, мы хотим избавиться от этой клетки материального существования, которая стесняет нашу деятельность, наши мысли, наши возможности. Обусловленное существование называется. Обусловленное вот только так и не иначе. Например, если поездить по всему свету, мы можем увидеть большое разнообразие. Такое разнообразие, что мы будем всегда удивляться. О, как здесь необычно. Пересекем границу, и там тоже свои особенности. Не повторяются какие-то вещи, есть неповторимые. Еще дальше, еще и так, бесконечно, бесконечное разнообразие. Но живя всю жизнь в одном городе или в одной деревне, человек думает, что мир кончается за ее пределами. Что вот жизнь такова? Одна лягушка жила в колодце, Прабхупада. Прабхупада рассказывает эту историю в комментариях в подряд три раза где-то. Кончается комментарий, он снова начинает рассказывать эту историю. Кончается комментарий, он снова начинает несколько раз рассказывать эту историю. Очень простая, он часто ее повторяет. Иногда повторяет ее очень артистично, иногда просто рассказывает. Говорит, жила одна лягушка в колодце. Преданные поставили спектакль на эту тему однажды в Петербурге, мы все смеялись до слез. Когда там лягушка танцевала, были стихи. Эти лягушки жили в колодце, одна лягушка увидела океан Атлантический, ее выловили оттуда ведром. Она освободилась из колодца. И она путешествовала и увидела, есть океан, огромное количество воды. Она решила вернуться в колодец и сообщить эту новость. Она подумала, все будут поражены моим опытом. Я стану гуру, джагат-гуру в колодце. Она нашла свой колодец и прыгнула с этим трансцендентным опытом. И сказала, вы знаете, что там есть за пределами колодца? Вы никогда этого не видели вообще. Живете тут всю свою жизнь в этом колодце. Живете в своей Москве и ничего не видели, говорит лягушка. А есть целый океан воды. Океан воды, что это такое? Океан воды, много воды. Сколько? Две Москвы? Нет, почему здесь две Москвы? Гораздо больше. Три Москвы, может быть. Москва кажется большим городом. А что такое Москва по отношению ко Вселенной? И более того, вода в колодце, она зависима от океана на самом деле. Она не независима от океана. Если бы не было бы океанов, не было бы и колодцев. Как-то они связаны, количество воды связано. Поэтому у каждого есть какое-то количество счастья. Количество желаний, количество возможностей. Но это означает, что есть большое счастье, большой океан желаний, который еще недоступен для нас. И мы хотим его получить. И сколько мы хотим? Когда Остап Бендер спросил Кису Варбьянина, сколько нужно для полного счастья, он стал считать быстро очень. Он посчитал какую-то сумму, правда? Это было смешно видеть, что он посчитал точную сумму для счастья. Но на самом деле нельзя это посчитать, верно же? Все понимают, что нужно безграничное количество средств для этого. Постоянно причем. Как можно больше. Это должно еще увеличиваться при этом. Это называется ананда на санскрите. Ананда, мы хотим безграничного счастья, блаженства, просто хотим все иметь, еще больше, чем это все. Взаимоотношения таковы. Итак, лягушка считала, сколько же колодцев в океане? Пойми, дорогая, выбилась из сил эта проповедница. Ты знаешь, в одной волне нельзя посчитать, сколько колодцев, не пытаясь это делать. Я не понимаю, о чем ты говоришь, как это не пытаясь, но я должна иметь какое-то представление, что такое океан. Вот ты мне говоришь, но ты не можешь объяснить, сколько, объясни мне в колодцах. Но в колодцах невозможно объяснить. Но колодец все, что я знаю, как я еще пойму тебя? Дай мне какое-то понимание. Сколько колодцев? Неужели 20? И так джагат-гуру попал в тупик, видите? 20 колодцев был предел для лягушки. Сказал, нет, в своем отечестве пророков нет. Итак, это материальный опыт. И Прабхупаде сказали однажды ученики, ученые, они опираются на свой опыт. Такова наука. А что, говорит, если они лягушка в колодце? Почему я должен учитывать их опыт? Колодезный. А что, если я кит в океане? Почему я должен все колодцами измерять? Если у меня свой опыт, а у них свой опыт, почему я должен опираться на их низший опыт? Веды дают большой опыт существования. Они описывают вселенские законы. Они говорят, что есть много вселенных на самом деле. что есть душа, она вечно трансцендентна, что есть Бог, есть взаимоотношения, есть духовные миры. Как можно это все измерить? Каким-то материальным существованием, опытом материального существования. Итак, наука в этом смысле, она беспомощна. Она просто слепа. Ну, не так может далеко увидеть. Какие-то простые вещи, да, можно манипулировать некоторыми молекулами, там, атомами, чтобы научиться немножко так подчинять себе какую-то энергию. Но самосознание выходит за пределы физических законов. Далеко за пределы. Каким образом? Нашей трансцендентной природой можно это увидеть. Каждый имеет эту атмосферу внутри себя, внутри сердца. И можем обрести трансцендентные глаза. Вот глаза. Если оценить всю информацию, форм, которая есть, то наши глаза будут маленькой тонкой щелочкой в этот мир. И кругом будет просто тьма. Маленький диапазон восприятия. Чуть-чуть мы видим. Йоги закрывают эти чувства для восприятия вообще. Они видят, что он ничего не видит, этот глаз. Ухо практически ничего не слышит. Ум практически ничего не понимает. Он мерит колодцами. Они останавливают все это и погружаются внутрь себя. И внутри, в сердце человека, есть сверхдуша. Бог в сердце. Сверхсознание. Медитирует на него. И что происходит? Дадами, будти, йогам, там, Кришна говорит. Если ты медитируешь на меня, занимаешься преданным служением мне, связан со мной, я тебе даю разум, с помощью которого ты можешь меня видеть. Божественное видение, зрение. Поэтому, когда йог связывается со сверхсознанием, трансцендентной медитацией, и затем открывает глаза, он видит Васудева, Сарвамати, все есть Бог. Видит разум. Глаз не может видеть сам по себе без разума. Эта практика, она описывает в Ведах очень подробно. И когда он видит Бога, что он делает? Что меняется в нем? Как он живет такой человек? Как он сидит, как он ходит? Как он ест? Как он общается с другими? Есть ли у него какая-то профессия, семья? Нужно ли ему идти учиться в институт? Как он будет себя вести? Бхагавад-гите описывается, что такой человек будет равнодушен к двойственности этого мира. Радость и скорбь его не будут затрагивать ни то, ни другое. Золото и камень одно и то же будет выглядеть. Все живые существа он будет воспринимать одинаково. Между насекомым и человеком он не будет проводить различий. Уважение будет одинаковое, как живому существу и к тому, и к другому. При этом, когда он будет говорить, он будет говорить только о трансцендентном. Через его речь будет проявляться трансцендентная атмосфера. Через его действия также будет проявляться трансцендентная атмосфера. Он будет распространять трансцендентный мир, такой человек. То есть он занимается распространением трансцендентного знания, естественным образом, своими поступками, речами и мыслями. Как же он поддерживает в себе этот дух трансцендентный? Он всегда медитирует на форму Кришны, качество Кришны, имя Кришны и его действия. Это смаранам. Он может думать о Боге. Ум его зафиксирован на трансцендентном, поэтому все чувства становятся духовными, поступки духовными, речь духовна. Каков ум, так и все остальное. Помните, четыре обезьяны сидят? Одна так, другая так, третья так, а третья так, четвертая. Одна говорит, не нужно ничего плохого слышать. Это плохо влияет на ум. Другая говорит, не нужно ничего плохого видеть, это очень плохо влияет на ум. Не нужно ничего плохого говорить, ум оскверняется, говорит третья. А четвертая говорит, не нужно ничего плохого думать. Она свободна, видите? Ум, йога означает ум. Если человек победил ум, все, он свободен. Чувства его не уводят в сторону. Чувства, наполненные вожделением, уведут в сторону. Но если ум чист, помыслы высоки, этого не произойдет. Чувства способны видеть все, как есть на самом деле. Проводники знания тогда, когда есть разум. Есть такая картинка средневековая. Раньше люди не знали, как устроено зрение. Позже ученые обнаружили, что свет попадает на сетчатку, там есть устройство, кристаллики, там всякие радужки, и работает этот аппаратик, он воспринимает свет, пятна света. Но там по-другому картинка это объясняла. Там был нарисован человек, который с открытыми глазами видит мир, и из глаз исходят лучи. Так считали люди. То есть каждый, смотря на этот мир, излучает свет какой-то, и с помощью этого света видит. Вот это зрение так объяснялось. Мы смеялись, ха-ха-ха, как они это вообще придумали? Эти люди. Вот какие невежественные люди. Но есть такая сторона, правильно. Такая сторона есть. Если не будет света знания, мы ничего не увидим. Ничего не увидим. Фотоэлемент разве что-то видит? Сознание. Этот свет внутренний был сознание. То количество знания, которое человек имеет, позволяет ему видеть что-то. Если он меньше знает, меньше видит. Если больше знает, больше видит. Васудева Сарамати, он видит, что все есть Бог, значит, знание божественно, все. Понимает, что этот мир принадлежит Богу. И он начинает действовать как слуга, а не как хозяин в этом мире. Это дом Бога. Я не могу здесь устраивать хаос, беспорядок. Он видит законы Бога. Он знает, как действовать в соответствии с этими законами, как мир будет процветать, чтобы Бог был доволен этим. Он дал этот мир для процветания, для развития. Делай, бери, развивай свою любовь трансцендентную, божественные качества. И возвращайся ко мне, он говорит. Для этого мир создан, для совершенствования людей. Не для выживания, не для борьбы, не для деградации, нет. Не для чувственных наслаждений бездумной жизни, а для самой возвышенной цели. Для того, чтобы вернуться на трансцендентный уровень божественной природы, достигается в состоянии любви к Богу и заниматься всегда вечным трансцендентным любовным служением Ему. Это вечные взаимоотношения души с Богом. При этом душа получает безграничное счастье Ананда, что Бог безграничен. Она достигает своего желаемого. Однако материальное знание говорит: «Я — это тело, держись за него». Живем один раз. Поэтому бери все, что можешь от жизни. Ничем не брезгуй. Бери. Главное, чтобы никто не видел. Если никто не видел, свидетелей нет, не беспокойся об этом. Можешь занимать и не отдавать. Можешь даже украсть. Если никто не увидит, какие проблемы? Хочешь жить, умей вертеться, люди говорят. Мир таков. Если ты не обманешь, тебя обманут. Не выживешь по-другому. С волками жить, по-волчьи выть? Как много всяких вещей люди придумали. Нужно, можно написать еще одну Бхагавадгиту. Не божественная песня нужно назвать ее, а Бхагавадгита нужно назвать. Есть божественная песня, не божественная песня. И такая Бхагавадгита, не божественная, она есть в сердце каждого материалиста. Внутренние мотивы, эгоистические стремления, склонность к обману, к лицемерию, по головам пройти к своей цели незаметно, склонность к тому, чтобы присваивать чужую собственность. Это описывается в Бхагавадгите как материальные качества. И можно это изучить, как человек материализуется, как он освобождается. Это и то, и другое относится к науке. И сделать правильный выбор. В Бхагавадгите говорится, как сделать правильный выбор. Оставь все и предайся Богу, говорится. Тебе не нужно это разнообразие, в котором ты запутался. Ты можешь выбрать только один единственный путь, и ты достигнешь совершенства. Только один. Как? Просто предайся мне, Кришна говорит. Мне, Богу. Больше ничего не требуется. Не нужно никаких религий. Не нужно никаких других обязанностей, измов возвышенных. Не нужно коммунизма и капитализма. Не нужно ничего. Нужно только одно. Предайся мне, Кришна говорит, и ты будешь счастлив. Все. Только единственный путь нужен человеку. Один. И все религии мира, они направляют человека именно на платформу служения Богу. Но человек, он интересуется больше ярлыками. Я мусульманин, скажет. А я христианин. А моя религия лучше. А это кришнаиты. А почему у них другой бог? Это ярлыки называется. Нет никаких кришнаитов, нет никаких мусульман. Это люди придумали. Нет никаких христиан. Есть живое существо и все. И оно вечно слуга Бога, любой. Как назвать Бога? Называть его по-разному. У него много качеств. Безграничное количество качеств, столько же имен. Кто знает, сколько у него имен? Это трудно сказать. Безграничное количество. Но Кришна выделяет Писание. Кришна или Христос, Кришна – особое имя. Почему? Оно вмещает все его достояния. Кришна означает обладающий всем Бхагаван, и он всепривлекающий поэтому. Обладающий всеми качествами божественными. Кришна называется всепривлекающий. Прекрасный. Становится возлюбленным, смотрите. Пробуждает в сердце любовь, особые чувства к нему. Очень близкое, интимное имя. Самые сокровенные вещи открываются через имя Кришны. А так как есть Бог-судья, Бог-творец, Бог богов. Это указывает на него очень высокое положение, которого нужно бояться. Боже, он такой сильный, могущественный, от него никуда не скрыться, он все знает, он судья, он справедливый, он всегда накажет. Если я что-то сделал не так, я попаду в ад. Таков Бог, очень строгий. Нужно остерегаться его. В Бишкеке мы выходили на улицу и видели свадьбу, там через дорогу была в частном доме местная. Люди выходили на улицу немножко отдыхать после свадьбы, там всяких процедур. Но они были трезвы. Я спросил у местных, а что, здесь у вас не пьют? Нет никого, не трезвы. Смотрите, вот свадьба, они не пьяны. Я сказал, подождите, сейчас солнце сядет, Аллах ляжет спать, они начнут. Также есть такие представления у религиозных людей, видите? И да, они дома открывают икону, и все стоят, молятся Богу. Плачут, прости меня грешного. Потом закрывают икону и начинают делать все, что хотят. Бог не видит же. Таково понимание. На самом деле нет, Бог видит все изнутри сердца, не нужно открывать, даже закрывать шторы. Поэтому храмы нужны для того, чтобы вспомнить, что Бог есть хотя бы здесь, хотя бы в храме. Если его нет на улице, кто-то так думает, то хотя бы здесь он есть. Но позже человек поймет, что Бог прямо в сердце находится. Это свидетель. Он знает даже наши все побуждения и желания. Он знает лучше, чем мы это даже. Иногда мы сами не знаем, что нам нужно, правда? А Бог знает, что нам нужно, что мы ищем. Мы смотрим просто на мир и думаем, о, то, что я хотел. Откуда мы это узнали? Параматма сказала, это то, что ты ищешь, смотрел. Ты чувствуешь? Твое. Мы не знаем, просто ищем, смотрим. И вдруг чувствуем, вот это мое. Наверное, должно быть мое. Мне нравится это. Такие вкусы. Он знает каждое живое существо. Говорит, меня не знает никто. Но он знает всех. Так Бхагавад-гита открывает очень удивительные вещи о божественной природе. Та, которая недоступна для восприятия. Но если выслушать по цепи ученической преемственности от квалифицированного человека, мы сможем войти в это понимание, погрузиться в это понимание Бхагавад-гиты. Ощутить трансцендентную атмосферу внутри себя и вне себя. Она вне двойственности. Она существует независимо от материального разнообразия вообще. Не зависит. Так, можем перейти на вопросы. Правильно. Правильно, так же, как свет включаем, и мы все видим. Но мы видим после того, как включен свет. Также можем воспринимать мир только тогда, когда параматма освещает нам это. Вы замечали такое явление, что человек смотрит и не видит? Слышит и не понимает, не сознает. Значит, параматма не санкционирует это. Яблоко падает сверху, но Ньютон увидел почему-то это. Многие это видели, но на самом деле не видели этого как явление. Поэтому ученые иногда что-то открывают, всегда что-то открывают новое. Значит, что параматма им дает свой срок, то, что они должны увидеть сейчас. Она планирует этот ход цивилизации, развития. Она знает, что сейчас должен родиться Ньютон и открыть этот закон. Эйнштейн в свое время придет. Пушкин придет, Моцарт, они будут писать музыку, вдохновлять людей, направлять их вот туда, куда нужно. Все это уже создано свыше. Каждый человек на месте в этом творении. Все контролируется сверхдушой. Спросите у Моцарта, как он пишет музыку, он не скажет ничего. Его спрашивали уже об этом. Он сказал, я просто слышу и записываю. Я не знаю, откуда она. Также сейчас они открыли компьютерная техника. Это развито откуда это открытие? Свыше тоже. Есть план развития цивилизации. Человек просто инструмент. Но люди думают, что они двигают цивилизацию, правда? Не совсем так это. Мне сказать, совсем это не так. Но ведь так хочется чувствовать себя действующим. Почему-то это так близко. Почему я не могу признать, что это не мои достижения? Почему я хочу сказать, что это мои достижения? Почему мне так трудно сказать, что это вот Кришна все делает, Бог это делает? Называется ложное эго, ложная концепция. Привязанность к положению господствующего, наслаждающегося. Хотя мы просто слуги. Еще, пожалуйста, если есть вопросы. Если преданный соприкоснулся, человек соприкоснулся с преданным служением, как ведет себя параматма, сверхдуша после этого, она поддержит в нем эту память, этого вкуса. Например, кто-то пришел на киртан, ощутил какие-то эмоции духовные, так? Он запомнит это, правда? Параматма поддержит эту память в нем. Если он выбирает эту сторону своей жизни, параматма открывает ему путь, освещает ему этот путь знанием. Может начать. Если он выберет материальную сторону жизни, она закроет этот путь, откроет другой путь, который он выбрал, но сохранит память. Это называется удачливый человек. Он будет все равно помнить о чем-то сверх его способностей и возможностей. В этом также секрет развития сознания Кришны. Распространяя прасад, киртаны, лекции, человек даже случайно, приходя на программу, он ощущает какие-то особые моменты, которые остаются у него в течение всей жизни. Крупицы. Чуть-чуть набираются. Это тоже помогает человеку продвигаться. Как помочь родственнику, который оставил тело уже? Скоро покинет тело, но не восприимчив к проповеди. Прасад. Киртаны послушать можно. Вода из священных рек может помочь человеку продвинуться. Этот вкус очень важно ощутить. Ратакунды, например. Листик туласи, предложенный Кришне. Когда живое существо пробуждается, обязательно ли оно наполняется философским знанием? Философское знание — это система логических заключений, имеющая вывод определенный, конечный вывод. Вывод необходим для того, чтобы увидеть картину в целом, поступая в соответствии с картиной целого. Это вывод называется, сиддханта. То есть Веда говорит, если ты будешь действовать как слуга Бога, ты не нарушишь картины мира целого, не нарушишь гармонию Вселенной. Но если ты будешь действовать как господин, то ты будешь разрушать гармонию всегда. То есть кто-то другой должен восстанавливать все это. То есть следующее поколение будет больше восстанавливать, чем жить в гармонии. То есть люди разрушают эту гармонию, не обладая знаниями. И когда человек соприкасается с трансцендентным непосредственно, он имеет это видение целого сразу же, без философских заключений и выводов и логических аргументов. Он выше этого становится. Например, тот же пример. Комната в темноте. Но кто-то знает, как оно устроено. Кто-то знает, кто-то изучил это. Вот здесь дверь, там тоже есть расстояние и прочее, даже есть план этой комнаты. И нам нужно здесь сориентироваться, и он тогда скажет, вот, запомни, ум должен работать. Ты не увидишь ничего, там темно. Ты не видишь этого. Но запомни, вот здесь двери, через 20 метров будет другая напротив двери, там будет две колонны, не ударься о них. Чтобы справа, слева и прочее. И мы должны просто запомнить эту всю цепь логических заключений. И войдя в эту комнату, можем ориентироваться в уме. Вот так это происходит. Но вы спрашиваете, что происходит, когда мы соприкасаемся с Божественным? Включается свет. Не так внезапно, что мы слепнем. Нет, маленькая свечка. Начиная по Трихари Кришна, мы зажигаем маленький светильник, но уже сориентируемся сразу же в этой комнате. Не все еще освещено так ярко, но уже очень легко можно видеть, где вход, где выход. Так просто. Но если кому-то хотите объяснить это, вы должны опираться на философию, потому что по-другому человек не сможет ориентироваться. Нужны философские аргументы, логические выводы. Обоюдные. Они наслаждаются счастьем взаимоотношений в материальном мире. Люди. Да, да, да. То есть люди, естественно, хотят наслаждаться друг другом в этом мире. Они ищут объекты наслаждения. Женятся на них, например. Чтобы быть счастливы всегда, поэтому хотят быть всегда вместе. Называется брак в человеческом обществе. Так происходит. Но если они сконцентрированы на наслаждении, на собственном наслаждении, то эта эгоистическая позиция, она разрушит их отношения, сделает их неприятными. Вот такие отношения очень временные. Закон пресыщения работает. Мне нравится этот человек. Ой, я уже чувствую даже любовь к нему. Боже, я просто жить не могу без него. Я просто умру, если вот еще день, завтра не увижу точно. Если он мне откажет, то точно жить не буду. Поэтому любой ценой я должен иметь этого человека. Я говорю, я люблю тебя. Будь моей, человек говорит. Это мантра называется, я люблю тебя. Поэтому ты мой, я буду делать с тобой, что захочу. Человек подчиняется, кто-то ему говорит, это я люблю тебя. Он все чувствует, что он попал в ловушку. Все, конец его свободной жизни. Такие чувства есть также, примешиваются. И затем, что происходит? Они начинают активно заниматься чувственным наслаждением. Потому что если вы ослабите активность чувств, партнер подумает, что вы больше его не любите. Нужно поддерживать эту активность. И затем вы чувствуете, что вы просто уже устали от этого человека. Что лучше вообще домой не возвращаться сегодня. Лучше пойти к друзьям куда-нибудь. Что-нибудь придумать. Не вернуться вовремя домой. Или еще поехать в командировку. Нужно отдохнуть от него. Или от нее. Так продолжается снова. В конце концов, вы думаете, зря вообще это сделал. Лучше быть свободным, я же чувствую, вот если езжу туда-сюда, новые знакомства, гораздо лучше себя чувствую, чем с одним и тем же объектом, который всегда имеет такие же настроения, одни и те же слова, одни и те же повадки. Все уже знакомо, все. Ничего нового нет, новизна уходит. закон пресыщения. И в Гите говорится, потом это становится ядом. Нет, лучше вообще бросить все это. Я ошибся, знаете, ошибка молодости. На самом деле, характер совершенно не подходит. Посмотрите внимательно. Да вообще она ведьма, если так честно говорить. Я ее просто спутал со святой. Очень много-много таких вещей. Сплошь и рядом. Это то, о чем вы говорите, когда они хотят наслаждаться друг другом. Они придут к этим ощущениям, неприятности. Они скажут, развод. Нужен развод. Веды говорят, что чувства нельзя использовать без необходимости. Нужно относиться бережно к чувствам. Они растрепаны. В беспорядочном состоянии эти чувства находятся. В состоянии пресыщения, неудовлетворения. Всегда им чего-то мало, чего-то не хватает. Они всегда недовольны. Значит, чувства их не контролируются, означает. Если чувства контролируются, то вы вполне счастливы чистой пищей, чистым воздухом, чистой водой, чистыми людьми, которые вас окружают. Вы вполне счастливы, может быть, всем этим. Небольшим количеством и хорошего качества. Много ли, говорится, нужно человеку на самом деле? Есть одна семья в Лондоне. Это одна из самых богатых семей в мире. Мультимиллионеры какие-то, да. Их традиция такова, что не едят каждый день на обед все, что едят народы мира. Вся пища мира на их столе. Морские ежи, змеи, лягушки, птица. Все-все виды. Насекомые, потому что есть люди, которые едят это все. У них все это, если не едят чуть-чуть того, что-то им нравится вот так. Вот это обед у них. И что, они счастливы? Как вы думаете? Счастье человека тогда, когда он сконцентрирован на чем-то одном и глубоко. Кришна. Как получить санкцию на чистое воспевание святого имени? Так? Эту санкцию можем получить по милости только чистого преданного. Та двити пранипатина пари прашняна севая упадякшянди тягьянам гинина стату даршина. Здесь говорится, что нужен гуру. Тот, кто видит истину, может связать нас с этим процессом трансцендентным. Он и есть та связующая часть нашей жизни. Через меня, как через дверь, сказал Иисус. Связующий. Должен быть связной, проводник, гуру, через которого мы можем видеть, понимать его глазами, его разумом, принимая его наставления, его руководство. Если у нас еще нет достаточно развитого духовного разума, то мы принимаем руководство гуру. Так мы получаем постепенно духовные полномочия. Электрик опытный, он говорит своему подмастерью: бери провод, столько метров, отрезай, соединяй здесь. Он просто говорит, подмастерье делает. Итак, целый процесс, смотрите. Так, закрепи здесь, цоколь, прочее, все. Включай, вкручивай, нажимай кнопку. Оп, свет. Смотрите. Так можно все делать? Я не знаю, но мне говорят, делай это. Теперь это сделай, теперь это сделай, это. Теперь попробуй, результат есть? Есть. Есть, Гуру Махарадж, результат есть. Так здорово. Теперь я понимаю, что нужно делать. Теперь могу сам это сделать. Других научить могу этому. Свет горит у меня. От чего зависит наш правильный выбор? Ошибка означает материальные скрытые мотивы. Человек говорит, о, я ошибся. Что это означает? О, я мошенник. Меня купила Майя на эти вещи. У меня есть материальные желания, они пробудились, вот и все. И я не устоял перед этим соблазном. Я ошибся, означает. Ошибка и грех иногда это одно и то же. Ахам твам сара папе пхё, Кришна говорит. Папе пхё, грех или ошибка. Так можно перевести. В этом наше несовершенство, что есть материальные желания. И тогда у нас три есть момента, четыре. Три гуны материальной природы и трансцендентный уровень есть. Четвертое измерение. И мы перед выбором. Если открыты все пути одновременно, мы можем выбрать. Большое, видите, у нас есть аспект выбора. А если открыта только одна или две, видите, у нас большого выбора нет. Вот сейчас только два направления открыты в современном мире. Невежество и страсть. Все. Нет выбора. Добродетели истины нет. И трансцендентного уровня тоже знания нет. Люди не могут это выбирать. Что вообще даже не знают об этом. Так что выбор дается тогда, когда человек образован. Сначала обучают в школе, а потом говорят, ну теперь выбирай, ты свободен. Мы дали тебе образование, родители говорят, среднее ты получил, теперь ты сам должен, ты взрослый. Выбирай. Если никто не давал Бхагавад-гиту, то говорит, выбирай. Но у меня нет выбора. Это только в сторону ада идти. Итак, для того, чтобы дать свободу выбора, нужно дать знания, развивать знания в обществе людей. Трансцендентное знание. Люди должны знать об этом. Они попытаются делать какие-то выборы, потом они вспомнят, но есть еще трансцендентный путь. Теперь попробуем это, что в этих направлениях неудачи. Они могут к этому прийти, так или иначе, рано или поздно. Большое спасибо всем. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гаур Нитай ки джай, Гаура Премананда.